Давайте откроем 63-й псалом, псалом Давида. Наверное, одна из первых, одна из первых проповедей моих, она была именно на 63-й псалом, на 7 стих. И так эти мысли, эти стихи, они как-то дороги для меня и периодически в жизни очень сильно выручают, напоминая о силе Божьей. Поэтому как-то хотелось тоже об этом поговорить. 63-й псалом. Начальнику хора псалом Давида. «Услышь, Божий, голос мой в молитве моей, сохрани жизнь мою от страха врага. Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые застрили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердили злом намерение, совещали скрыть сеть, говорили, кто их увидит». Изыскивают неправду, делают расследование за расследованием даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою, внезапно они будут уязвлены, языком своим они поразят самих себя. Все видящие их удалятся от них и убоятся все человеки и возвестят дело Божие и уразумеют, что это его дело. А праведник возвеселится о Господе и будет уповать на него и похваляться все правыми сердцем. Но здесь... ситуация, в которой находился Давид, так можно по некоторым словам косвенным понять, что это, наверное, тот период, когда Авессалом готовил свое восстание, видимо, Давид что-то уже понимал, и здесь встречаются такие слова «мятеж», «замыслы коварные» и так дальше, и, ну, то есть, видимо, это был тот период, когда готовилось восстание Авессалома. И Давид, он здесь вот... Ну, мы так, наверное, по стихам пойдем, просто по псалму, и будем размышлять о каждом из них. Он здесь говорит такие слова, 4-5 стих. «И застрили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово». Вот оружие этих людей, которые готовили заговор против Давида, это был язык и слово. Язык и слово. Вообще, не знаю, детки, слово это правда оружие или это так? Пород речи такой. Правда оружие? Правда оружие. Мы поняли, взрослые кивают, они хорошо, мы понимаем, что слово – это оружие. И даже в Уголовном кодексе есть статья, например, «Доведение до самоубийства». Как доводят? Доводят словом, да, доводят какими-то там обстоятельствами и так дальше. И слова – это то, что принимает суд в расчет при вынесении приговора. И слова, они имеют вес, они имеют важность, они имеют силу. И бывает так, ну, просто самое банальное, человек сказал что-то там обидное, да, и мы раз покраснели. Почему вдруг изменилось давление? Это же колебание воздуха, слова, это же ничто, это же вот просто слова. Почему человек вдруг покраснел? Почему у него давление повысилось? Почему у него кровь к лицу прилила? Потому что какие-то внутри физиологические процессы происходят. Бывает так, что сказали вам слово, а вот здесь вот все болит. Здесь все болит. Это больно, обидно. Вот. Прям физически чувствуешь эту тяжесть внутри, когда тебя обижают, говорят тебе, или про тебя, или за глаза, или еще что-то. Слова многогранно, ну, по-разному можно причинять боль. Знаете, мне кажется, дети, они с детства умеют в совершенстве это делать. Как-то, знаете, так сказать пообиднее для родителей. Там, пап, да ты никогда свои обещания не выполняешь. Папа бедный, там, из кожи вон лезет, что все, детей было, все, один раз что-то, где, пап, да ты никогда свои слова не пишешь, побольнее сказать, да? Дети умеют так, ну и мы тоже мастера в этом, ох, мы мастера, как мы можем сказать так, чтобы прям больно, больно сделать? Особенно, когда друзья ссорятся между собой, бывает, друзья много друг про друга знают, и знают, как побольней ударить, как сказать так, чтобы больно было. Вот, и это действительно оружие, это действительно, это стрела, это опасность, и... Вообще оружие весьма опасное. Почему? Я думаю, Давид, он понимал, как защищаться от меча. Он понимал, как от меча выходит против него Голиаф. Он понимает, что надо делать. Войско, пусть войско выйдет. Я знаю, что нужно делать. А как защитишься против разговоров на кухне? Как? Ты же не знаешь, про что там про тебя говорят. Сегодня такое время, у нас интернет вообще может кто угодно, что угодно говорить вообще. И все это слушают и видят. И вот как ты защитишься против этого? Как ты защитишься? Это такая штука, против которой и не знаешь, как встать-то, как бороться-то с ней, против слов, да? Очень сложно. И есть еще такие два момента, мне кажется, которые делают оружие это еще более опасным. Еще более опасным. Первое, это то, что даже в полную чушь всегда найдутся те, кто поверит. Ну, вот вы знаете, у меня записка в Библии, она давно так прикреплена здесь. Мне как-то на одном общении молодежном передали записку. Это было на Украине, и там в записке было написано: «Земля кругу, а чи плоско». В общем, понимаете, да? Кругу или плоская земля? Я думал, не всерьез. Нет, три записки пришло за общение. То есть, вот, кажется, ну, полная чушь, да? Но люди, находятся люди, которые верят в это и верят, отстаивают. То есть, и слово, оно такое. Ты заронил, даже просто пошутил, сказал что-то. А найдутся люди, которые в это поверят и подхватят это дело. Или второй момент, немаловажный. Даже ложные обвинения, они ставят нас в позицию оправдывающегося. Замечали, да? Ну, то есть нас ложно обвиняют, ну, не было такого. А мы все равно начинаем, ну, вот мы начинаем оправдываться. Когда ты оправдываешься по положению, сразу уже, ну, ты уже проигравший. И вот действительно очень опасное такое оружие. И Давид, он говорит, эти люди, они и застрили язык свой, они натянули лук, это коварное слово, они приготовились сражаться. Таким образом, это не мечи, не щиты, не колья, это еще более опасное оружие. Еще более опасное. Словами можно свергать правителей, словами можно ставить правителей, словами можно зарабатывать, терять деньги и много что другое делать. За слов в тюрьму можно попасть. Слова – это опасная штука, это оружие, опасное оружие. Здесь написано, 6 стих, «Они утвердились в злом намерении». Вот здесь Давид, он раскрывает суть этих людей. Он говорит, у них намерения злые. Мы все друг за друга переживаем, да, где-то все равно друг о друге что-то узнаем, говорим, где-то обсуждаем. Вот чем отличается переживание от сплетен? Ну, вот, очень похожие штуки, очень похожие такие понятия, когда люди просто переживают и говорят о каком-то переживании. И когда сплетничают, чем отличается? По содержанию очень схожие вещи. На самом деле они диаметрально противоположны. И разница в намерениях. Намерениях внутренних, что люди, какое у них намерение, злое или доброе, они хотят помочь, они переживают и думают, как помочь человеку, или они обсуждают положение человека, это вот важная вещь. И Давид, он говорит злое намерение, скрытые сети, да, какие-то ловушки расставили. Кто увидит? Вообще тоже интересная фраза такая, говорили, кто их увидит. Вот боялись людей, но не боялись того, что Бог все видит. Боялись людей, не боялись того, что Бог видит их намерения. Здесь такой текст, 7, здесь написано так. Они изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека, до глубины сердца. Знаете, есть такие, ну, вот такой оборот речи, до глубины сердца, он может быть не совсем понятен. Ну, до внутренней жизни понятно, до глубины сердца. То есть человек смотрит в намерение. Знаете, мне кажется, на себя хранить от того, чтобы когда мы оцениваем кого-то, мы не пытались за человека решить его намерение. Я не знаю, приводил я этот пример или нет, но в молодежном лагере, по-моему, я рассказывал. Вот представьте себе, просто вот много ли людей на свете, которые вас вот 100% понимают, вот понимают полностью вас. Вот много таких людей на свете? Сколько вы наберете? Таких людей, которые вот все понимают, все ваши мотивы, желания, все вот. Много таких людей? Ну, наверное, если и есть, то единица. Правда, да? Согласна с этим. Мы понимаем, что у нас все, у нас есть там и мотивы, и какие-то обстоятельства, и предыстория, и оправдания, аргументы. И, наверное, только самые близкие люди вот знают в полноте. Вот. И мы понимаем, что мы такие вот сложные, и у нас достаточно сложный внутренний мир, и только единицы знают. Но почему-то мы про себя так понимаем, да, но не понимаем, что другие тоже такие же сложные люди, и у других тоже есть какие-то мотивы и все остальное. И очень легко делать такие суждения, говорить о том, что почему человек то или иное сделал, почему он сказал, пытаться вот проникнуть в глубину его сердца, мотивы и высказать какую-то точку зрения. И Писание, оно вообще призывает к другому, оно призывает не делать исследования, оно не призывает быть там человеком-пылесосом, человеком-следователем, оно говорит, благословляйте. Бывает так, Бог ставит нас в преимущественное положение. Мы что-то узнали, мы знаем какую-то информацию, мы просто в позиции правого стоим. Как мы с этим обходимся, как мы с этим распоряжаемся. То есть вот можно по-разному поступить. Ученики, помните, говорят, давай мы сведем огонь с неба. Ну, вроде в позиции правого были, и имели такую возможность, и вроде бы, и правильно вроде бы казалось бы. Христос говорит, вы вообще не туда мыслите, вы не то делаете. Он говорит, обижающих что нужно делать? Благословляйте. Тебя обижают, а ты благословляй. Ты должен нести благодать людям, окружающим тебя. Друзья, то, о чем мы говорим, то, как мы говорим о людях, как о других мы говорим, мы должны искать хорошее в людях, благословлять их. Вот содержание наших разговоров. И это прекрасно, если это так будет. Друзья, к сожалению, бывает по-другому. И есть немало людей такие, которые вот делают расследование за расследование, что там, а кто? Есть люди, которые прям живут этим. И это очень сложно. Нас Господь призывает к другому. Благословляйте. Ищите хорошее, ищите доброе, что сказать о человеке. Вот к чему. Даже если вы в позиции как бы, права, если вы в позиции каких-то, если вы что-то знаете, надо ли это говорить? Надо ли это говорить? Вы знаете, я вот, если немножко, может, отвлекусь, чуть-чуть другую тему. Бывает так, что Бог ставит нас в такое положение преимущественное. Я уже говорил об этом. Это разные ситуации. Посмотрите, как в Писании поступают мужи Божии с этим. Вот мужи Божии. Ну, например, история с Хамом показывает, Хам увидел, он оказался выше отца, он увидел отца в уничиженном положении. Пошел, это рассказал всем, да? Как мужи Божии поступают? Они даже смотреть на это не захотели. Они так положили одеяло на свои плечи и задом, чтобы не видеть отца в таком положении. Хотя знали, да, накрыли его. Друзья, вы знаете, таких примеров можно много приводить. Это от Хама до апостола Павла. Как поступать с тем, когда вот, ну, ты что-то такое знаешь? Да? Как с этим поступать? Как, что с этим делать? Знаете, есть такая заповедь: око за око, зуб за зуб. Иногда люди спрашивают, говорят, ну вот, что Библия жестока, Бог жесток, что вот вроде как. Но это мы сегодня в гуманистическом обществе живем. Око за око – это не предписывающая заповедь. Это заповедь ограничивающая. Если мы посмотрим в контексте, это заповедь, которая ограничивала месть только причиненным вредом. Вот тебе око, ты не можешь больше ока. Тебе руку, ты не можешь больше руки повредить. Ты не можешь больше сделать. Это заповедь, которая сдерживала месть, сдерживала гнев, ограничивала его только рамкам причиненного вреда. Друзья, когда Христос проповедует на горной проповеди, он говорит, а вы знаете, как Бог на это смотрит на самом деле? А Бог вообще говорит, не мстите за себя, возлюбленные, вообще. Не око за око, зуб за зуб, а вообще. Бывает ситуация другая. Вот Иезекииль, 25 глава, там есть несколько текстов, таких обращений к Амонам, к Мааву, к Едому. Я просто некоторые моменты, за что Бог покарать их обещает, несколько моментов. Здесь написано так. И так говорит Господь Бог, за то, что ты рукоплескал и топал ногою, и со всем презрением к земле Израилевой радовался, зато вот я простру руку мою на тебя. Или еще про Едома, тут написано 12 стих. Едом жестоко мстил дому Иудину и тяжко согрешил, совершая над ним мщение. То есть Бог поставил Израиль, ну Израиль отступил от Бога, он поставил его в такое уничиженное положение, и вдруг враги, которые были вокруг, они обрадовались, и они с наслаждением мстили. Они с наслаждением это делали. И Бог говорит, что ты тяжко согрешил, что мстил, что совершил мщение. Да, Бог тебя поставил, Бог тебе позволил отомстить, Бог тебя поставил в это положение. Как ты к этому отнесся? Как ты к этому отнесся? Ты мстил с жестокостью, с особой жестокостью. Вот здесь ниже 15 стих он говорит, филистимляне поступили мстительно и мстили с презрением в душе на погибель. По вечной неприязни. Зато так говорит Господь, вот я просто руку мою филистимлянам истреблю, критян уничтожу остаток их на берегу моря. Я совершу над ними великое мщение, наказаниями яростными узнают, что я Господь, когда совершу над ними мое мщение. То есть Бог поставил их в положение, как они к этому отнеслись. Помните, Давид и Иуи, такой яркий пример, два человека, которые были помазаны в цари при живом царе. Как поступает Давид? У него преимущество, за ним люди, за ним правда, за ним Бог. Но он скрывается, он убегает, он не простирает руки. И даже когда, казалось бы, Бог ставит его в такое положение, вот Саул в пещере, убей его. Ему люди его говорят, убей его. Берет, отрезает кусочек одежды. И помните, что стало? Тяжело сердце стало. Неправильно поступил. Все, он не убил, он не трогал. Он потом вышел, там этот лоскуток показал, все. С тяжелым сердцем. С тяжелым сердцем. Хотя был прав. Хотя Саул был негодный царь. Казалось бы, да, Иуй тоже прав. Он берет мечи на голову. Вы знаете, вот я сегодня утром еще раз перечитывал эту историю. Это 4 царство, 9 глава. Там написано, он когда зашел, и Изевель говорит, выкиньте ее из окна, выкинули. И написано, сел, ел и пил. И потом сказал, кто... Ну, то есть, с таким каким-то, знаете, с каким-то... С какой-то вот такой особой пренебрежительностью. Только что сверг, ну, царя, только что выкинул. Да, Изевель, она ужасна была, она отвратительна была, конечно. Но он выкинул ее из окна, она царская дочь, да, она там разбила, и он сел есть и пить. И нормально. Как будто так и надо. Друзья, что у Иуи, что получилось у Иуи, какая была судьба, сколько, до четвертого колена, и все там как попало, потом все, потом его рот свергли, и не остался он править. А Давид это тот, про которого мы сегодня поем псалмы, про которого рассказываем детям, который будет править тысячелетним царством. Это человек, который вошел в историю, хотя тоже совершал ошибки, да, и тоже у него в жизни не все гладко было, но человек, который мог правильно отнестись, Бог поставил его в преимущество, но он мог правильно к этому отнестись. И это важно. Вы знаете, я уже затянул немножко время, я хочу только сказать, что две такие мысли. Первая мысль, чтобы мы не были такими, друзья, чтобы мы не были такими. Чтобы мы не стремились вот быть такими людьми, о которых здесь написано. О которых здесь написано, что это люди, которые делают расследование за расследованием, которые ищут какие-то скрытые мотивы, которые застряли язык свой. Чтобы нам не быть такими, друзья, чтобы нам чистыми от этого быть, чтобы нам благословлять других, как учит это Слово Божие. Благословлять. И второй момент, вы знаете, здесь есть еще несколько стихов. Тут написан результат жизни таких людей. Если против нас кто-то изострил язык, если против нас кто-то говорит что-то, и мы узнали, нам обидно, и нам больно. Друзья, отдайте это Господу. Так слово учит. Отдайте это Господу, в руки Божьи. Здесь написано так, что Бог поразит их. Бог разберется за тебя. И дальше характеристика, 11 стих. Праведник возвеселится Господи и будет уповать на Него. Вот состояние праведника в такой ситуации. Буду уповать на Него. Знаете, мне кажется, есть вещи, которые Бог, ну, мы понимаем принцип, да, что человек посеет, то и пожнет. Понимаем. Но не всегда мы видим эту жатву, может быть, не всегда видим эту причинно-следственную связь, не всегда она очевидна. Друзья, но есть вещи, в которых Бог вступается сразу. Ну, вот Бог вступается. Вот есть такие вот принципиальные вещи. Мне кажется, это такой один из таких случаев, да, здесь написано, что Бог, и действительно так и было, Давид отдал месть в руки Божии, Давид отдал свое дело в руки Божии, когда семья его засоила, он говорит, это все, друзья, все вернулось, и при жизни Давида, и после жизни Давида, все это, все посеянное, все зашло, все пожалось, друзья, поэтому если мы сегодня в такой тяжелой печали, может быть, где-то обижены, может быть, где-то тяжело на сердце. Друзья, давайте отдадим руки Божьи это все. Вот. И будет спокойнее на душе. Будет спокойнее. Я один из тех стих хотел прочитать. Я вообще-то можно в третью главу Патча Иеремии всю прочитать, но там много стихов, очень много стихов. Вот. Я только один стих хотел прочитать, 59-й. Там так написано. «Ты видишь, Господи, обиду мою, рассуди дело мое». Вот это состояние праведника. Да, да, обидно, Господи, но я отдаю в Твои руки. Ты рассуди эту обиду. Ты сделай, как тебе угодно. Ты научи меня, да? И, знаете, если мы таким образом поступим, то мы дадим Богу возможность действовать. Когда мы сами пытаемся действовать, да? Все получается не очень. Когда мы отдаем в руки Божьи, мы даем Богу вето на то, чтобы действовать в нашей жизни и заступиться за нас. Да поможет нам Господь, друзья, держать это слово в своем разуме, не уходить вот в это сплетничество какое-то там, вот в такие вот перетирание костей, там, знаете, как-то там что-то, кто что сказал, где что. Там не быть такими людьми. Если против нас такое, все-таки делают другие, друзья, что давайте это в руки Божие. Давайте это в руки Божие. Да потому что в этом Господь, слава Ему за все. Помолимся. Аминь.